В последнее время очень много размышляю о том, что такое миссионерство, каким оно должно быть, каким оно было ранее, каким оно может стать в будущем, какая роль в этом всем движении может быть у нас, можем ли мы что-то делать, может ли это ограничиваться молитвой, может ли это ограничиваться материальной поддержкой тех людей, которые уже являются миссионерами, или мы можем что-то более. И размышлять об этом начал не вчера, а, скажем, ну, уже несколько лет, и выходом вот этих размышлений являлись ряд молодежных конференций, которые, в общем-то, можно озаглавить как «Миссия в профессии». Очень часто нам представляется, что миссионер – это человек, который получил специальное образование, закончил семинарию или какую-то библейскую школу, колледж, институт, уехал куда-то далеко, на север, к медведям или к обезьянам, там, где жарко. И, собственно, там он в каких-то сложных условиях вынужден нести свое служение, проповедовать тем людям, которые не знают еще о Господе. И вот это такая картина, которая достаточно часто всплывает у нас в голове, когда мы говорим о миссионерах. Понятно, что миссионеры бывают разные, но так или иначе оно где-то вот в эту парадигму обычно укладывалось. И я бы хотел сегодня говорить немножко с другой точки зрения. Я бы хотел говорить о том, как мы можем быть миссионерами на том месте, где мы сейчас находимся. Будь то школа, будь то университет, институт, наше рабочее место. Если вы не работаете, то ваш дом. Потому что всегда проще представить себя человека, который собрался на какое-то время, на какой-то промежуток и уехал. А здесь, получается, миссионерство, оно такое неперестающее, то, что модно говорить 24/7, когда мы на своем месте, где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались, являем собой пример. И нужно сказать, что мы, живя в несовершенном мире, в мире, который живет под властью греха, мы хотим все же лучшей жизни. Ну, я не знаю тех людей, которые хотят, чтобы машина у него была хуже, чем та, которая у него есть сейчас. Чтобы его жилищные условия ухудшились, чтобы здоровьем он стал слабее. Мы все хотим лучшего. Практически во всех, и нет такой сферы человеческой жизни, где мы бы не хотели что-то улучшить, что-то изменить. И так как мы живем здесь, так как мы граждане небесного Иерусалима, но пока живем здесь, мы можем наблюдать те вещи, которые нас окружают. Мы можем наблюдать коррупцию, мы можем наблюдать несовершенство судов, мы можем наблюдать несправедливость. И это, конечно, задевает любого человека, не обязательно христианина, но мы как-то по-особенному тяжело это переживаем. И в этой связи очень интересным является то, что у нас, как у христиан, есть желание жить в государстве, где законы защищают мораль. Мы хотим жить в государстве, в котором полиция защищает нас. Мы хотим жить в том государстве, где армия не выполняет каких-то преступных приказаний. И этот список можно продолжать. Мы хотим, чтобы у нас были врачи, которые лечат нас честно, квалифицированно, которые не берут взяток. И все этот список на самом деле можно продолжать. Но того списка, которого коснулся я, он так или иначе часто обходит христиан вниманием с точки зрения выбора профессии. Скажите, много ли из вас мечтают о том, чтобы ваш сын вырос и стал полицейским? А многие ли из вас мечтают о том, чтобы ваш ребенок, не обязательно сын, это дочь, может быть, вырос и стал, например, гинекологом? Много? А покажите, сколько? Сколько из вас хочет, чтобы ваш... У вас старший сын, да? Вы хотите, чтобы он стал гинекологом? Хорошо, а сын, который рядом с вами сидит, вы хотели, чтобы он стал гинекологом?
Нет,
я понимаю, что у него есть свое желание, но ведь вам кажется, ну что это я такое говорю? На самом деле работа гинеколога – это очень тяжелая работа, которой в том числе нужны и физические силы, и поэтому в этом нет ничего страшного. Но при этом есть вещи, которые мы... Потому что, ну, если человек идет в полицию, ну, скорее всего, у него будет такое окружение нехорошее, да, которое будет нарушать закон, которое будет негативно влиять на него. И, скажите, а кто из вас хотел бы, чтобы ваш сын стал судьей? Есть желающий, чтобы сын стал... Или дочь, может быть, судьей? Не хотите? А вы знаете, что есть люди, которые хотят стать судьями? Лет 10 назад я слышал одного проповедника, по-моему, из харизматической церкви, который как-то гостил в США и видел гей-парад. Вот. Они идут, а его друг говорит: «А ты знаешь, кто эти молодые люди?» Он говорит: «Ну, я понимаю, кто они, то есть их ориентация». Он говорит: «Нет, они все, большинство из них имеют юридическое образование. Они завтра станут адвокатами, послезавтра станут судьями и будут работать над теми законами, будут принимать такие решения, которые тебе не понравятся». Это было такое отчасти пророческое, потому что когда в этом году Верховный суд США принял закон о однополых браках, все удивились, как может быть в наиболее христианской стране, ну я так в моем понимании, наиболее, скажем, где процент христиан наиболее высок, как они могли принять? А потому что никто не хотел бы становиться адвокатом, судьей. Всем казалось, что это все вот такое, знаете, не наше, мирское. Вот. А кто из вас хотел быть политиком? Или, может быть, дети ваши? Вы не хотите, не надо, пожалуйста. Но знаете, как, если не хотите вы, то не значит, что не хочет кто-то другой. И сегодня я бы хотел акцентировать внимание немножко на вот такие моменты, которые затрагивают каждого из нас. Нам модно, мы, как евангельские христиане, очень часто повторяем, что мы сторонимся политики, политика и христианская жизнь, они не очень совместимы. Вот. И я бы хотел привести к вашему вниманию слова Христа, которые отображены в Евангелии от Матфея в 22 главе с 15 по 22 стих. Вы помните, когда его спрашивали, позволительно ли давать подать кесарю? И Господь сказал, что кесарю кесарево, а Богу Божье. Но при этом эти категории не являются противоположными. Это просто два разных измерения жизни. Он не говорил, что вот только это или только то. И то, и то. И если кто-то ошибочно считает, что мы не должны или не имеем права принимать в политической и общественной жизни своего народа участие, это большое заблуждение. И насколько хорошо бы ни было правительство и законодательство, максимум, на что они способны сами по себе, это противостоять проявлениям зла и поощрять к добру. Об этом апостол Павел пишет в послании к Римлянам в 13 главе в 4 стихе. Причем сами по себе правительство и законы не в состоянии сделать добрыми ни людей, ни общества из них состоящие. Вспомните, какие жесткие законы были в Советском Союзе. Многие вещи, за многие вещи, которые сейчас считаются вполне приемлемыми, раньше могли принудительно отправить на лечение, посадить в тюрьму. Сделали общество более высокоморальным эти законы? Нет, не сделало. А что же для того, чтобы в обществе произошло подлинное преображение, необходимо, чтобы, первое, сердца людей обратились от зла к добру, умы людей подчинились Божьим принципам справедливости, и законы народа поощряли добро и карали зло. А что мы, как верующие, можем сделать для того, чтобы это произошло? Мы должны подвязаться в благовестии, в общественной деятельности и в политической деятельности. Только Господь может изменить сердца людей, только пример жертвенного служения Божьих детей может заставить остальных задуматься об ответственности граждан как перед правителями, так и перед самим Богом. В общем-то, в Библии мы находим достаточно много подтверждений тому, о том, что многие известные дети Божьи несли служение, будучи приближены к властям, будучи, занимая первые позиции, первые строки политического бомонда. И, наверное, наиболее яркий из них – это Иосиф. И вы знаете, что он стал начальник в земле египетской, об этом говорит Бытие 42 главе 6 стих. И Писание утверждает, что был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах. Представьте себе, вдали от своего дома, от своего народа, проданный в рабство собственными братьями, оболганный, попавший в тюрьму, которого Бог возвысил в свое время. Так что даже фараон, царь египетский, был вынужден признать, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всею землей египетскую. И впоследствии, когда Иосиф открывает своим братьям, которые испугались, он говорит, что это не вы меня отправили сюда. Это Бог меня послал сюда для того, чтобы спасти весь народ моего отца. То есть мы видим, что Божья воля в этом есть. А спустя столетия, во время Вавилонского плена, мы знаем, что Господь возвысил Даниила, дал ему много больших подарков, поставил и царь возвысил его, поставил его над всей областью Вавилонскую и главным начальником, над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской. А Даниил остался при дворе царя. Если мы так пролистаем эту историю, мы знаем, что политическую карьеру они начали делать еще в юношестве, и уже тогда они столкнулись с различными испытаниями, которые выпали на их долю. Это касалось соблюдения тех правил, тех установлений, которые были для всего израильского народа. Это касалось пищи, это касалось питья. И они следовали этому, несмотря на те опасения, которые, в общем-то, были для них явны, те преследования, которые они могли подвергнуться. И нужно сказать, что Даниил, он ведь не только был хорошим управителем, он не только делал хорошо свое дело на то место, куда он был поставлен. Даниил не только управлял страной, ее элитами, ее делами, он имел возможность обличать царя. В Данииле 4 главе 24 стих, в 24 стихе есть такие слова. «Да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». В общем-то, это такие слова достаточно серьезные, и говорить царю их непросто. Но если царь знает тебя, каков ты есть, как ты живешь, он будет прислушиваться к ним. Но мы знаем, что Даниил вместе со своими друзьями подвергался смертельной опасности уже когда карьера была сделана, когда злопыхатели, ну то, что мы говорим, да, настучали на них, сказали, что они не подчиняются тем законам, вновь установленным для поклонения. И огненная печь ждала. Причем, если вы вспомните, когда они говорили, что Господь силен спасти нас, но даже если не так, то есть они понимали, что Бог может, но Бог не обязан. Они были готовы, у них не было уверенности, что Бог спасет их в этой печи. Они были ради своих убеждений готовы идти даже в огненную печь. А вспомните притчу о мудрых и неразумных девах, которая записана в Евангелии от Матфея в 25 главе с 1 по 12 стих. Чему учит эта притча? Она учит тому, что мы должны быть готовы к возвращению нашего небесного жениха в любой момент. Но в то же время она учит и к тому, что мы должны быть готовы к продолжительному ожиданию его прихода. Пророк Иеремия взывает к нам, гражданам небесного Иерусалима, «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Это место из 29 главы Иеремия, 7 стих. И вообще ничто не способствует благосостоянию города или общества сильнее, чем политическая активность детей Божьих. А кто знает греческий, полис с греческого переводится как «город». Секрет благоденствия общества прост. Писание учит, праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Это притча 14 глава, 34 стих. Почему даже в гражданском обществе при власти так много беззаконников? Вы задумывались когда-нибудь? Самый первый ответ, знаете, какой к нам приходит? Враг душ человеческих, правда? Ну, нам проще всего на него все это дело свалить. То есть мы здесь ни при чем, это он во всем виноват. Но во многом ответ прост. Потому что дети Божьи очень часто манкируют своими гражданскими обязанностями. Вот и выходит все, как в библейской притче. Знаете, есть замечательная притча, она написана в книге Судей, 9 глава, с 8 по 15 стих. Кто помнит эту притчу? «Пошли некогда дерева помазать над собою царя, и сказали маслине: царствуй над нами. Маслина сказала им: оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева смоковницы: иди ты, царствуй над нами. Смоковница сказала им: оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева виноградной лозе: иди ты, царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им: оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам? Наконец сказали все дерева терновнику: иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревам: если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моей. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские». Многие народы сейчас покоятся в тени терновника, а то и вовсе поедаемы огнем, исходящим от него, потому что верующие слишком заняты другими делами, более на их взгляд важными. У них уже есть чем заняться. Но когда-нибудь задумайтесь, использовал ли Бог людей праздных, которые наслаждаются бездельем? Если мы посмотрим историю, то он призывал избранных своих, когда, например, Моисей пас овец, Гедеон выколачивал пшеницу, Саул искал ослиц, Давид пас овец, Елисей пахал на 12 парах валов, Амос был одним из пастухов, четверо из апостолов были рыбаками, Матфей собирал пошлины. Ленность и служение Богу – это понятия несовместимые. Никто не должен брать на себя ответственность политика лишь потому, что ему больше нечем заняться. Не приносящий пользы вне политики будет и в политике бесплоден. И яркими примерами политического влияния христиан, приведшего к восстановлению неотъемлемых прав и свобод народов и формированию гражданского общества, может служить деятельность английского парламентария Уильяма Уилберфорса. Кто-нибудь слышал эту фамилию? А еще кто-нибудь слышал? А кто-нибудь смотрел, знает песню «О благодать»?
Да.
Да. Отлично. А кто-нибудь смотрел фильм «О благодать»? Я вам всем рекомендую. Это фильм о человеке, который, в общем-то, участник тех событий. И я, с вашего позволения, и раз мало кто знает об этом человеке, несколько слов скажу о нем. Уильям родился в 1759 году в семье достаточно богатого купца, получил хорошее образование в Кембридже, был очень невысокого роста. Его, ну, такой вот маленький человек был. Но был очень активный, веселый, вел такой гедонистический образ жизни, получал удовольствие от всего, что окружает. В 21 год он уже был избран членом парламента. И один из его современников так высказался о нем: «Я видел, как тот, кто казался мне креветкой, стал китом». В 1784 году он путешествовал со своей сестрой и матерью и другом Исааком Милнером в Европе. И в это время они изучали труд Филиппа Додриджа «Прогресс религии в душе». И вот что именно повлияло на него, эти книги или друзья, с которыми он путешествовал, но именно в этот момент произошло его обращение. И когда он вернулся в Англию, он стал задавать себе вопросом, как дальше ему жить. Он понимал, что тот образ жизни, который был ранее, он неприемлем для христианина. И он думал о том, что необходимо порвать с политикой, уйти из нее и заняться чем-нибудь полезным. Может быть, стать миссионером или еще кем-нибудь. И он был весьма самокритичен, очень серьезно судил о своей духовности, о том, как он использовал время в прошлом, как он использует его сейчас. И в то время, нужно сказать, что евангельские верующие, потому что он не был англиканином, они подвергались очень такому серьезным презрениям и насмешкам. То есть гонений не было таких, но, в общем-то, и принятия серьезного не было. И вот он спросил однажды совет у Джона Ньютона. Это был евангелическо-англиканский священник и ректор одного из британских вузов. И он спросил, есть ли смысл ему заниматься. И тогда он советовал ему остаться в политике, раз, если он решится на это, с повышенной осмотрительностью и добросовестностью. Если вы хотите чем-то заниматься ответственным, будь то общественная жизнь, будь то политическая, что угодно, обязательно имейте в виду, что нужно будет повышенная осмотрительность и добросовестность. Потому что то, с чего обычного человека не спросят, с вас спросят вдвойне. И чем же запомнился Уилберфорс в жизни Великобритании, вообще в мире? Он был первый, кто предложил парламентариям Великобритании запретить работорговлю. Не запретить рабство, запретить работорговлю. Там, знаете, невозможно было. Очень многие из тех людей, которые имеют претензии к христианству, говорят, а почему Христос открыто не высказался с осуждением рабовладения? Почему об этом не говорили открыто, осуждая рабство апостолы? И это как бы многие христиане говорили, раз этого осуждения нет, значит, Бог благословляет рабство, значит, в этом нет ничего плохого. Но у людей достаточно... Помните, когда к Иисусу подошли и сказали, позволительно ли давать разводное письмо супруге? Вот, и Господь сказал, что Моисей по жестокосердию разрешил вам. А вначале не было так. И вначале то же самое и не было рабства. Так вот, Уилберфорс более 30 лет работал над тем, чтобы вначале запрещена была работорговля, а затем было запрещено и само рабство. После того, как парламент рассмотрел и принял запрет рабства, через 3 дня он умер, уже будучи в достаточно преклонном возрасте. Человек всю свою жизнь посвятил тому, что он боролся с рабством, с разными его проявлениями, начиная с торговли людьми и заканчивая вообще отмену рабства. И, конечно, в разное время он возглавлял разные парламентские кампании, работал с различными обществами по борьбе с безнравственностью, поддерживал британскую миссионерскую работу в Индии, помогал создавать свободные колонии в Сьерра-Леоне. И, в общем-то, очень активная жизнь, которую он провел. При этом был маленький человек, ни вида, ни величия. Был, да, хорошо образован, но самое главное, что он чувствовал, что Господь дал ему то, что он может использовать во благо. Мог ли бы он быть хорошим миссионером, если поехал в Индию? Думаю, да. Но когда было бы отменено рабство? Я думаю, сильно позже. Поэтому это не единственный пример, когда евангельские христиане занимаются такой деятельностью. Можно посмотреть, например, Мартина Лютера Кинга, который был лидером движения за равные права в Соединенных Штатах Америки. Есть еще одна фигура, которую, возможно, вы которой мало знаете, его зовут Десмонда Мпила Туту. Кто-нибудь слышал? Так вот, это священнослужитель, который был активным борцом с политикой апартеида в ЮАР. Потому что, когда мы говорим о политике апартеида, обычно у нас всплывает кто? Нельсон Мандела. Я помню в школе уроки политинформации, я говорил о апартеиде, о том, что вот Нельсон Мандела уже который год сидит в тюрьме. Вот. На самом деле, чтобы вы понимали, то есть есть мученики, а есть и люди, которые, собственно говоря, продвигали все эти идеи. И когда Десмонда Туту упрекнули, что он, возглавляющий кафедру кейптаунского архиепископа, лезет не в свои дела и смешивает религию и политику, тот изумленно воскликнул: кто вознамерился утверждать, что религию нельзя смешивать с политикой? И на какую Библию, позвольте спросить, он опирается? Мы с вами живем в очень непростое время, очень интересное, все меняется очень быстро. И если мы хотим, чтобы изменения были не просто шокирующими, не просто дух захватывающими, а чтобы они были еще и полезными, я боюсь, что эти изменения вряд ли обойдутся без участия христиан. И это большая ответственность, это тяжелый труд, это возможность выслушать про себя то, чего ты никогда не знал и не узнал бы, если бы не стал человеком публичным. Но мы все хотим, что вот как мы представляем себе изменения наших законодателей? Они все должны покаяться в один день, прийти в церковь, и все изменится. Мы ожидаем, что возможно ли это? Возможно ли это нашему Господу? Возможно. Но должны ли мы сидеть и ждать, пока это произойдет? Мы хотим, чтобы наши полицейские не брали взяток, честно поступали с нами, занимались тем, на что их поставили. Но мы ожидаем, что они сами изменятся и станут такими. И у нас есть действительно такие табуированные профессии. Это особенности, наверное, такого постсоветского, постсоветского общества, когда мы воспринимали людей во властных структурах как гонителей. Политики это были гонители, законотворцы были гонители, милиция, КГБ и так далее. Это те люди, которые ущемляли наши права. И поэтому отождествлять себя с ними для нас было абсолютно неприемлемо. Но если мы хотим, но время, во-первых, изменилось. Если мы посмотрим на опыт других стран, там совершенно по-другому. И если мы хотим, чтобы соль, которой мы должны быть в обществе, она была только в определенных местах и не попадала в те общества, которые наиболее сильно влияют на нас, ну тогда этих изменений не стоит ждать. Поэтому вот такое у меня сегодня было к вам слово, такое было идеей для размышления. Я знаю, что это не так легко, не знаю, принять, решиться на что-то. Но я прошу вас молиться о том, чтобы Господь показал, где вы можете быть полезными. Что вы можете сделать для того, чтобы город, в котором мы живем, стал безопаснее, стал лучше? Где вы можете своим примером явить людям Божью любовь, милость, где ваша жизнь поможет измениться их жизнью?